Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проводит протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы хотим поговорить с вами, отец Игорь, о очень интересном мероприятии, которое будет проходить у нас относительно скоро, в августе, в конце этого лета, в Рязанской области. И это мероприятие называется «Межрегиональный молодежный цикл миссионерских семинаров «Святогорье» в Рязанской области, в Пронске. Итак, миссионерские семинары. Что это такое? И почему именно в Рязанской области?
Ну, мы рассматриваем миссионеров, естественно, как наставников, как учителей, назовем так, а любому учителю необходимо повышение квалификации. То есть тех знаний или опыта апеллировать теми знаниями, которые он имеет и которые он может получить на любом другом, в общем-то, съезде. Вот такой молодежный миссионерский практикум Святогорье, который будет, как вы уже сказали, проходить в монастыре в городе Пронска у одного замечательного друга, как мне кажется, радио «Вера», отца Луки
Степанова. Да, здесь Лука бывает, конечно.
Совершенно замечательный, прекрасный человек, очень гостеприимный, он является настоятелем Спасо-Преображенского монастыря города Пронска, и вот там, в его монастыре, который восстанавливается, второй год уже, мы в том году проводили, мы будем собирать всех желающих среди миссионеров, которые бы хотели поделиться своим опытом и приобрести тот или иной опыт. Будут замечательные спикеры, интересные собеседники, великолепные практикумы проведем. Так что я думаю, что будет очень насыщенная такая программа, на которую я хотел бы, по большому счету, всех пригласить.
А кого вы рассматриваете в качестве миссионеров? То есть это есть у нас такая должность. Насколько я понимаю, на протяжении уже какого-то количества времени миссионер, катехизатор, ну, при крупных храмах, практически при каждом московском крупном храме есть, и говорится о том, что желательно, чтобы при больших храмах в епархиях тоже были такие люди, которые занимались непосредственно. Но это человек, фактически сотрудник прихода, которого, наверное, на ваш семинар могут, может, настоятель командировать. Они по собственному желанию могут приехать. Но я думаю, что программа, она у вас все-таки предполагает какое-то более широкое присутствие, то есть люди, которые сами интересуются миссионерской работой, сами интересуются тем, как можно проповедовать Христа и Евангелие людям, но при этом не занимают никаких должностей, тоже могут к вам приезжать.
Да, абсолютно правы. Дело в том, что миссионер – это, естественно, не какая-то кадровая должность в церкви. Миссионер – это, наверное, призвание. Призвание – то, с чем человек живет, и что его двигает по этому пути. Поэтому, на самом деле, миссионеров, их очень много, то есть каждый христианин должен быть миссионер в общем смысле этого слова, это такой мессианский посыл, да, и идите, проповедуйте Евангелие всей твари, это Господь обращается абсолютно каждому христианину. Но здесь мы рассматриваем все-таки в узком смысле этого слова миссионеров, как вы уже правильно сказали, не только те, кто является штатными миссионерами приходов или там епархий, благочиний, но и те, которые помогают этим миссионерам, те, которые сами, может, создают миссионерские общества. Сейчас идет такое возрождение миссионерских обществ. Я думаю, это тоже очень интересная, отдельная тема для рассказы для дискуссии.
А можно, тут, мне кажется, даже дискуссии никакой не будет, скорее всего. Просто интересно узнать о том, как это у нас происходит, что за миссионерские общества.
Миссионерские общества, они, скажем так, организуются самостоятельно и вне структуры Московской патриархии, да, вот, то есть это, они не принадлежат какому-либо...
Инициатива снизу.
Да, говоря. Инициатива снизу. Они не принадлежат никакому приходу. Ну, или, скажем так, не обязательно, чтобы они там принадлежали какому-то приходу, епархии и так далее. Но внутри, в структуре этой организации миссионерского общества, естественно, будут присутствовать и там священноначалие, если оно пожелает, и местный может архиерей войти в эту структуру. Такие общества, в общем-то, известны. Ну, к примеру, в Москве есть школа православного миссионера, которая была организована еще отцом Даниилом Сысоевым, но вот она до сих пор живет. Я считаю, что это вот такое православное миссионерское общество, которое занимается обучением миссионерству уже воцерковленных людей.
И мне кажется, тут на самом деле ведь очень важно, что у нас мы преодолеваем какие-то трудности роста, с одной стороны, потому что про миссионерскую работу, вот сколько я себя помню в церкви, так осознанно, ну, не знаю, много это, мало, но вот сколько я помню себя там больше 20 лет, даже за это время, ну, относительно небольшое, да, но с другой стороны, вот так четверть века я за этим наблюдаю, и... Я вижу совершенно разные вызовы, совершенно разные подходы. И я вижу что-то, что было немного раньше. То есть вот с начала 90-х годов мы говорили о том, что миссионерство это, и исходили из того, что какие возможности были тогда, когда открывались храмы повсеместно, когда люди приходили в церковь, люди с определенным бэкграундом приходили в церковь. Потом воцерковленных людей стало больше, и проблемы, стоящие перед миссией, тоже изменились. Потом, я помню, слово «миссия» — это было где-то, был рубеж нулевых десятых годов, оно просто в церковной среде приобрело вот такой характер, ну, как бы это сказать, повседневности, что ли, когда все говорили, что вот миссия, наша задача миссия, миссия она такая, миссия она сякая, было очень много интересных дискуссий, были интересные живые платформы, потом мне стало казаться, что это все стихает, но вот судя по тому, что у вас проходят такие мероприятия, то снова возрождается какой-то интерес, и снова слово миссия, оно приобретает какие-то своеобразные значения, но это все вот этапы, на которых, как мне кажется, даже я помню, когда ты ездил в миссионерские поездки на Урал со студентами, это было в начале 2000-х годов, и там, ну, наверное, были какие-то свои особенности, которых сейчас уже нет. И вот мне интересно, как на ваш взгляд, как это поэтапно все менялось вот за то время, пока вы наблюдаете много лет, уже очень много лет, разные направления миссионерской работы?
Я бы не употреблял бы слово, что это вот опять приобретает какой-то интерес. Интерес, на самом деле, вы очень правильно все эти этапы разложили. Он не ослабевал, мне кажется, наоборот, он только усиливался. Но миссионерская деятельность, миссионерская работа, насколько это возможно, такое словосочетание, миссия и работа, да, она все-таки стала сейчас приобретать более такие глубокие профессиональные черты. Вот я бы вот так бы это охарактеризовал на данном этапе. Теперь уже недостаточно просто прочитать Евангелие или хорошо знать Евангелие, чтобы идти и проповедовать. Теперь уже надо иметь какие-то определенные навыки. Вы знаете, очень интересно, если сравнить проповеди. Ну, я вот в церкви с детства, и еще застал, допустим, отца Всеволода Шпилера. Его проповедь, правда, я был маленьким, и, в общем-то, не очень хорошо помню их содержание на слух, по памяти, но сейчас уже, читая их, сравниваю, или, допустим, митрополит Иоанн Вендлен, да, или, ну,
все... Но вы перечисляете людей, которые... Про которых говорили, что они проповедуют интеллигенции.
Да, интеллигенции, которые проповедуют именно так вот высоким
штилем,
штилем и так далее.
У которых прекрасное образование,
да,
там, у отца
да.
Всеволода дореволюционного, у Владыки Иоанна классическая, университетская, там как раз вот этих сломов революционных
лет. Да. Это были необычайные, естественно, проповеди, замечательные, но если сейчас их сравнить с проповедями простых священников, которые вот получили образование в духовных семинариях, академиях и там учебных заведениях, там ПСТГУ или АЦАТ, то, вы знаете, уровень у современных священников очень высокий, и в каких-то вещах они даже превосходят вот этих великих проповедников. Пройдет время, они наберутся, наверное, того же духовного опыта и вообще духовного состояния, что и те священнослужители, о которых я говорил, вот, и, конечно, их проповеди будут тоже очень замечательные.
Знаете, удивительно, я о том же самом думал буквально вчера-позавчера, мы с моим очень хорошим другом, священником, обсуждали... Ну, обсуждали исключительно вот в рамках того, что, говорит, а вот на радио «Вера» есть вот такие-то, такие-то люди, вот их бы позвать. Я говорю, прекрасные, чудесные люди, но вот когда мы слушаем то, как они говорят, да, мы понимаем, что у нас за многие годы работы на радио «Вера», ну, как многие, да, 8 лет для радио – это хороший, действительно очень хороший срок, и мы сумели, и мы все время ищем новых священников, новых людей, которые бы к нам приходили и говорили о христианстве, говорили о христианстве зрело, и приходят действительно совсем... молодые ребята, только недавно рукоположенные, недавно закончившие семинарию, но действительно у них очень зрелые рассуждения, и порой эти рассуждения гораздо более зрелые, чем у маститых священников, которые там по 30-40 лет служат. Это действительно удивительно. Но это так, это факт.
Да, это факт. И, естественно, свое время, оно диктует и какие-то новые, в общем-то, подходы и формы миссионерской деятельности. Хотя та новость, о которой мы все время и все говорим, и будучи зрелыми и незрелыми, она уже неизменно 2000 лет одна и та же. Это воскресение Христова. И, естественно, для современного человека нужны какие-то современные формы. Это, естественно, должна быть глубокая интеллигентность, глубокое образование, очень фундаментальное, должны быть какие-то факты и тому подобное. Но во все времена остается, наверное, требование одно – оставаться человеком. То есть вот чтобы твой подход уже был не менторский, наверное, да, а все-таки тот человеческий подход, где каждый из собеседников будет друг в друге видеть человека и ощущать, что ты интересен другому человеку. Мне кажется, это очень важный момент.
А вот об этом, кстати, мы, наверное, и говорим, когда я, по крайней мере, когда я имею в виду то, что подходы к вот этому миссионерскому служению, они сильно поменялись за последние 30 лет. То, как об этом говорили, то, как проповедовали там, в начале 90-х, то, как это происходит сейчас.
Да, и вот именно для такого глубокого, осмысленного говорения, да, на миссионерском поле наш вот этот семинар, о котором мы сегодня, в общем-то, и будем говорить, который пройдет во время дней Успенского поста, сразу после преображения 21 августа и закончится 29 августом, да, памятью нерукотворного образа Спасителя. Мы вот и будем там говорить именно о новых формах, скажем так, даже не о новых формах, наверное, о новом, наверное, подходе в миссионерской деятельности. Для самого миссионера это очень важно. То есть человек никогда не должен останавливаться на чем-то достигнутом. Знаете, очень интересно, я в какой-то момент поймался на мысли, когда я еще служил в Казанском соборе на Красной площади, у нас был приписной храм на кладбище, и было всегда очень много отпеваний. И, естественно, стараешься, чтобы ни одна... требования, ни одно таинство, которое ты совершаешь, не оставалось без какой-то проповеди. И вдруг я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я говорю всем одно и то же. Да. И я ужаснулся. Но ужаснулся-то ладно. я очень долго не мог сойти с этого одного и того же слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Фомин, и мы говорим о мероприятии, которое пройдет в конце августа, ну, в общем, уже достаточно скоро, видите, как лето быстро бежит, межрегиональный молодежный цикл миссионерских семинаров «Святогорье» в Пронске с 21 по 29 августа. Но мы в том числе, конечно, говорим не только о семинаре, но, конечно, и о миссионерской работе в целом, о миссии. Вот отец Игорь сейчас вспоминал, как в свое время еще до храма Александра Невского служил в соборе Казанском на Красной площади и на приписном храме, на кладбище, общался с людьми. И вот тут, знаете, вопрос. Вы говорите, что вы им говорите одно и то же, но ведь люди каждый раз меняются. Это разные люди, которые чаще всего не воцерковлены и пришли просто проститься со своими близкими людьми, и их встреча с церковью зачастую это первое. Неужели здесь есть какое-то поле для разного совершенно?
Ну, я ужаснулся не за них, я за себя ужаснулся.
Ну, я понимаю, да.
Конечно. Я ужаснулся за себя, что я вдруг остановился. Вот знаете, вот в каком-то своем развитии, понимании очень важных аспектов нашего бытия, перехода из жизни временной в жизнь вечную, рождения в жизнь вечную, я вдруг сам для себя как-то остановился в развитии. И я очень долго не мог сломить этот, знаете, вот процесс. Нашел очень удобную форму, там, две минуты, самую суть, сказать, показать. Но для меня это было плохо. А все-таки священник, любой священник должен быть миссионером, и он должен быть живым. Он должен его все-таки...
Да, ну, к ощущению аудитории?
Да. Да, вы абсолютно правы. То есть с одними и теми же людьми, с разными людьми нельзя говорить одно и то же. Или об одном и том же, одними и теми же формами нельзя, в общем-то, общаться.
Я вдруг вспомнилось, я недавно был на крестинах, причем крестины были такие, что там крестил один архиерей, восприемником был другой архиерей. Ну, то есть много, естественно, там присутствующее огромное количество священнослужителей. И там вспоминали просто разные истории. Тут и священник говорит, вот я был недавно на крестинах, где тоже там были в основном священнослужители, и крестивший священник вышел на амвон, а у него, вот, видимо, это... На подкорке как-то было записано, что нужно перед крещением сказать вот определенные слова проповеди, обращенные к нецерковным людям, которые чаще всего приносят своих детей в храм креститься. И он на автомате выдал этот же текст людям, которые, ну, там, десятки лет уже сами крестят, сами венчают, подпевают, стоят в храме. Но вот ему надо было сказать, он просто вот на автомате выдал. Это тоже к вопросу об ощущении аудитории.
Да, 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 да. Так что вот все-таки миссионер – это тот, который ощущает, с кем он говорит, о чем он говорит и что он говорит. Это все-таки очень важно. А это навык, который мы должны, ну, приобретать в общении друг с другом. На самом деле, знаете, очень сложно говорить, допустим, проповедь перед своими собратьями. Очень сложно, скажем так, произнести катехизическую какую-то беседу среди катехизаторов, которые этим вот занимаются.
А это именно то, что предстоит делать, в том числе и вам, на цикле семинаров.
Да, абсолютно, да. Мы будем делиться этими, скажем так, наработками своими, способами. Друг другу будем поправлять, естественно, друг другу будем что-то подсказывать, воспринимать от другого человека.
То есть не предполагается какого-то менторства, и то, что вот вышел протоиерей Игорь Фомин и с высоты прожитых лет и служения рассказал о том, как он видит миссионерскую работу, а это именно живое общение, где ребята, которым вы об этом рассказываете, тоже имеют какой-то опыт, причем каждый свой, в зависимости, кстати, от региона. У нас же в России еще очень важно, что церковь существует в условиях там преобладания мусульманского населения, преобладания еще каких-то факторов, которые способствуют разным вариантам миссии.
Вы просто прям смотрите в корень. Для лектора, который будет ну, скажем так, затравливать тему, да, назовем это так, это будет, наверное, основополагающим моментом, чтобы он тоже своим поведением дал пример другим миссионерам, как, ну, как общаться с теми людьми, которые приходят к тебе. Ведь кто-то приходит, ну, я вот затронул катехизические беседы, да, допустим, оглашение перед крещением, кто-то приходит, скажем так, по указке. То есть ему надо отбыть эти там три там, или пять бесед, или там две беседы. Вот. И как с ним общаться так, чтобы он сказал: слушай, давай, вот ты свое отговори и не парь меня. Вот. Дай мне там справку, если это надо. Пусти меня там до крестин, там, ну и так далее, и тому подобное. И такие люди тоже встречаются редко, но все равно встречаются.
Редко?
Вы знаете, я бы сказал да. Вот из личного опыта, ну, я бы сказал, да, они встречаются. Но...
Мне кажется, тут еще достаточно большая разница в том, что храм, ваш храм в Москве, и здесь немного по-другому люди вообще относятся к информации. Они, может быть, с большей жаждой ее воспринимают. А если мы говорим про какой-то небольшой провинциальный город, где невозможно не крестить ребенка, поскольку это традиция, поскольку все... Но при этом к информации люди относятся совершенно иначе, и она им не настолько ценна. То есть это не какое-то негативное, какое-то осуждение этих людей, но это данность, вот, которую я тоже какое-то время наблюдаю, и я вижу, что люди... Вот, тут как раз очень часто бывает история, когда, это не только с крещением связано, вообще не только с церковью, но когда, ну вот, надо прийти на беседу, ну давайте вы мне кратко что-то тут сообщите, а потом мы, наконец, понесем Машеньку в купель.
Да, я с вами согласен. Конечно, от региона к региону может все меняться, но все-таки ответственность бы я здесь возложил не на какие-то географические, территориальные особенности, а на тех катехизаторов в священном или не в священном сане, которые проводят эти беседы. Их все равно же можно провести по-разному. Их можно провести так, что человек заинтересуется и, в общем-то, будет ходить. Вот у нас в храме беседу проводит диакон. Он проводит, как положено, там, 2-3, там, 5 бесед. Он сам предлагает людям по их, в общем-то, мере заинтересованности такое количество бесед. Но каждая беседа у него длится там по 2-2,5-3 часа. И народ не уходит. Вот это самое интересное. С ним сидят. У меня был случай, когда я его стал выгонять из храма. Он это делал после вечерней службы. И
уже пора было закрывать.
Да, в общем-то, 10 часов вечера, у него там семья, дом, дети и тому подобное. С ним еще ребенок был на вечерней службе. И уже ребенок, я чувствую, был в напряжении немножко. А он все никак не мог закончить. И я уже власть настоятель сказал: слушайте, ну все. Так за него заступали слушатели.
Так вовремя закончить тоже талант.
Это тоже талант, да. За него заступают слушатели. Но к нему возвращаются люди, которые побывали у него на беседе. Нет, не все, конечно. Это тоже единицы. Не надо здесь, скажем так, розовую...
Ну, понятно, да, что это, тут нет шаблонов никогда. Да. Не может быть шаблонов. Я, например, знаю очень хороший пример моего товарища, который не проводит эти беседы до... Он как-то вот так устраивает само крещение, что он параллельно в тех местах, где можно, объясняет, но объясняет так интересно и живо, что человек, он себя чувствует в данном случае соучастником происходящего, и крестные восприемники, и родители, и те, кто в гости просто пришел. И понимаешь, что вот он за это время, вот за это, ну, буквально там сколько, ну, за 45 минут может объяснить... Порой, может быть, выдать какой-то актуальной, важной информации больше, чем некоторые люди за несколько огласительных бесед до.
Ну, вот после эфира вам придется выдать его номер, да, потому что это уникальные такие люди, на самом деле, опытом которых надо обязательно делиться. Вы сейчас рассказывали про своего знакомого, а я вспоминал, как мы, семинаристы, участвовали в одном крещении, я был крестным, и батюшка, отец Константин, он именно вот такое крещение и проводил. Правда, оно вместо 45 минут длилось почти 2 часа, вот, но время мы совершенно, скажем так, не заметили. Хотя все присутствующие были семинаристы. То есть, казалось бы, все, что он говорил, мы это все знали. Но как это подавалось, прошло уже больше, 30, не больше, но 30 лет вот прошло с того момента, да, как это было. И крестник уже взросленький вырос. Вот, но до сих пор я помню это крещение. Так что я буду с вас стребовать, да, явки и пароли.
Давайте мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что сегодня в гостях в Светлого радио протоиерей Игорь Фомин. Мы говорим о семинарах, которые будут проходить целую неделю в городе Пронске, рядом с Рязанью, в Рязанской области. Это межрегиональные молодежные семинары Светогорья. Подробнее об этом мы буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».